22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, мы всегда вспоминаем героев, подаривших нам мирное небо. Тех, кто рисковал собой на фронте, уходил в партизаны и просто жил моментом, не строя планов и не питая надежд на будущее. Но этих людей все равно непременно ждали дома их жены, дети, родители, которые верили, что они обязательно вернутся. Спустя 81 год после победы остается все меньше очевидцев тех тяжелых военных лет. И тем не менее они среди нас. Возможность встретиться, услышать их голоса и сохранить их уникальные жизненные истории бесценна. Одна из таких людей – Лия Степановна Качмарик, ветеран труда унитарного предприятия «Светоприбор». Сегодня этой миниатюрной, приветливой и удивительно улыбчивой женщине 87 лет. Почти всю свою жизнь она прожила в Минске, но родилась в России, и, будучи ребенком, войну она и вся ее семья застали именно там.
Я, во-первых, войну это узнала, потому что у меня отец военный. Сразу его, как говорится, на броне держали дома. Но потом он сам запросился. Он был политруком, капитан.
Как его звали?
Степан Иванович Кузнецов. Работал он откровенно честно. Звание все повышалось, старался. Но он пошел только в 42-м году. Он не выдержал. Некоторые знали, что отец арестован был. В 38-м году отца арестовали.
Вашего дедушку?
Да. Так он говорит, нет, я пойду воевать, защищать родину свою и докажу своей кровью, что я честен. Когда он ушел, так я еще совсем малая была. 4 года было. Конечно, старший, так он более понимал.
Ваш старший брат, да?
Да.
Сколько у вас детей было в вашей семье?
4. Старшим было 7 лет. Сестре старшей было 5 лет. Мне 4 года. А младшему 1,5 года. Мы жили на Урал, пошли в Свердловскую область, город Асбест. Но там особенно ведь не было войны-то. Там просто знали, и об этом разговоры были очень. И, как говорится, люди переживали, плакали, потому что много привозили с войны раненых. Госпитали были переполнены. Даже уже просто людей некоторых в домах обыкновенных устраивали. Помню, что я еще спрашивала мама, а чего не плачут? Ну, потому что там кто-то умер, кто-то очень тяжелый, раненые, некоторые без ног оставались. Ну, вот она так объясняла мне.
Расскажите о вашей маме. Чем она занималась до войны и потом во время войны?
Пока отец был дома, жили мы хорошо. У нас была и домработница, то есть нянечка и кухарка. Мама не работала, с нами была. А потом, как он ушел, она пошла на работу. Бухгалтером ее взяли. И она хорошо справлялась. Но работала, конечно, долго. И мы дни оставались. Она вставала очень рано, наготовить в печке. И внутри оставляла, чтобы тепло было. А старшему брату говорила, так, ты тут отвечаешь за все. Ну, соседка, правда, помогала. Но время было тяжелое. Вы знаете, даже во время этой времени были много нехороших людей. Воровали, убивали.
Даже там, казалось да, бы, в даже, месте, где была даже война там, далеко.
Потому что жить тяжело было. Маме надо было нас всех прокормить. У нас даже в коридоре с одной стороны одна квартира была, с другой стороны соседкина. У нас было 2 комнаты и кухня. А кухня тогда у нас была большая, как столовая. А у соседки 1 комната и кухня. И вот потом, когда отец ушел, денег-то стало мало. Соседка говорит, давай поменяемся. Тебе ж платить за квартиру это надо много. Где ты возьмешь? Мама с удовольствием. А как же, жить-то надо? Вот мы так и сделали. Один раз как-то даже вот я помню, хоть и малая была, пришел мужчина, а дверь открыта почему-то. Ну, не открыта, но не на ключ не закрывалась общая дверь. Сразу коридор, стояло 2 ящика. Один соседкин, один наш. И он полез в наш ящик. Соседка как на него закричит, ты что? И легла на этот ящик защищать. Тут дети, 4 детей, голодных останутся. Разве можно так? Так он в ее ящик полез и достал, что надо, и ушел. Вот до такой степени были люди некоторые. Таких мало было, но были. Так что вот соседка, конечно, помогала.
Ваш отец ушел воевать в 42-м году.
Да.
Что с ним было дальше? Какая судьба его ждала? Что вы знаете?
Малая была так особенно. Мама что, с нами делилась, что ли? Только говорила, все нормально. Отец ваш жив, здоров пока. Воюет с немцами. Но потом, вы знаете, он мало прослужил. потому что была бомбардировка, бомбили, и главнокомандующий пошел проверять огневые точки и погиб. Ну а кого? Значит, Степан Иванович, будьте пока ИО, исполняющий обязанности, пока не пришлют командующего. И вот так он побыл, наверное, чуть больше полгода. И вот пошел он проверять тоже огневые точки, когда начала бомбардировка эта. И все, пропал без вести. Может, его засыпало, кто его знает, как это получилось. Короче говоря, пропал без вести. Так сообщили маме. Это около 43-го года почти.
Ваша мама вам, всем остальным детям, об этом сразу сообщила? Не скрывала?
Нет, не скрывала. Когда я пришла, брат спрашивал, от кого это письмо, от папы? А она говорила, нет, папы нашего нет больше, погиб он. Конечно, плакали мы, что папы у нас больше нет, одни остались.
Как складывалась ваша жизнь дальше?
Потихоньку мы жили. Так мама и продолжала работать и ходить на дежурство в госпиталь, потому что медсестры и врачи сами не успевали. Много очень было раненых. Но потом она там вот ухаживала за человеком. Он попал в госпиталь с позиции военной. А его жену перед этим погибло тут в Минске, в душегубке. Такие машины были, пускали газ, и там люди умирали, евреи. А он еврей был. И вот его жену так вот она погибла. Он очень переживал, рассказывал маме. Мама ему понравилась, она за ним ухаживала очень хорошо. И он к ней добрый был. Но потом он все-таки говорил, твоего мужа нету, у меня жены нету, давай сойдемся. Я помогу тебе, ведь четверо детей у тебя, что ты будешь делать? А сейчас так трудно. Когда уже ему сказали, можно выписать его, она говорила, хорошо, переходи ко мне жить. Вот мы жили. Он на самом деле старался работать, зарабатывать, как только мог. Нас не обижал никогда.
Вот ваша мама работала бухгалтером, в госпитале помогала. Где работали мужчины, пришедшие с фронта?
Где бы побольше можно было хотя бы не так денег заработать, как пищу, чтобы была. И я вам скажу, очень люди друг другу помогали. Когда видели, что кто-то больше нуждается, особенно у кого дети, помогали очень.
Если отклоняясь немножко от вашей семейной темы, мы еще об этом поговорим. Что вы помните о годах войны в вашем городе, где вы жили? Школы работали?
Работали. Но к нам привозили еще много детей, как говорится, сироты, которые оставались, где война шла. Ведь и мать погибала, и отец погибал. И вот к нам присылали. Но они почему-то к нам относились очень недружелюбно. Потому что я помню, я даже в сад ходила. Ну, может быть, потому что они без родителей. И в детском доме, вы думаете, их кормили особенно плотно? Нет, конечно, как могли. И вот они нас обижали. И мы боялись. И мы раньше с одной стороны ходили домов, а потом стали с другой стороны ходить, чтобы не попадать около того дома. Почему-то мальчишки нас били. Считали, что мы сытые, хорошо у нас все, а у них нет.
Откуда вот брали еду? Как ее доставали вот люди?
Ну вот у кого были огороды. У нас, между прочим, тоже был сарай. И около сараев уже, ну, сколько могли земли занять, столько и заняли. Но соседи друг с другом, как говорится, делились. У кого больше семья, значит, надо побольше земли. Ну, там много земли-то не было, но все равно. И мама тоже растила что-нибудь. А что надо? Картошку, морковку. Не цветы же тогда садили, а вот что съедобное.
Вот в период с 42 по 44 вам было 5, 6, наверное, 7 лет.
Да, да?
Да. Какую взрослую работу, какие взрослые обязанности вы тогда взяли на себя, возможно, будучи ребенком?
Меня мама заставляла за младшим братом следить. Сестра там, чтобы чистоту держали, старались, чтобы не сорили особенно, не разбрасывали ничего. Вот она так учила все время. И брат за все отвечал тоже. А если что-то мама приходила недовольна, она сразу его ругала. Я помню, случай был. Брат младший сидел на печке. У русской печи там же есть, где даже люди спали, грелись. Вот. И брат там сидел. А что-то он натворил. И он говорит, ну-ка, слазь оттуда, я тебя накажу. Почему ты это сделал? А он говорит, не хочу, не буду. Ну, так он взял, это ж надо догадаться, ухват чугунки брать с печи. Ухватом надел на голову и потянул к себе. Мы как с сестрой-то кричали, ты что, ты же его убьешь, разве можно, если он упадет? И тот кричал. Вот даже такие вот случаи, видите, как получается, что раз мама сказала, ты следи, вот он решил так следить. А маме тоже это было страшно, детей оставлять. Что вы думаете? Не переживала она? Конечно, переживала.
Приходилось ли вам встречаться с немцами каким-то образом?
Нет, только в Минске видели военнопленных. Тогда как раз Беларусь освободили Минск в 1944 году. Отчим мой, он говорит, раз освобожденный, поехали туда.
Ваш отчим, он до войны, я так понимаю, жил в Минске?
Да, он жил на Немиге улице.
А помните, как переезжали?
Мама меня с младшим братом отвезла в деревню Гырчиково, Юсинский район, на родину к отцу. Это в Коми-Пермяцкий округ. Потому что как с четырьмя детьми, а тогда с чем? Ведь не с мешками, не с рюкзаками, а с сундуками ехали. Что-то ж надо забрать, вот это. А она осталась со старшими, и с ними переезжали. Поэтому я этого не видела, как переезжали. Мама сказала, бабушка ж одна была, уже старенькая. Так она говорит, ну вот пока я перееду, я потом приеду, потому что все равно Лии надо в школу идти. 7 лет будет. Ну хорошо. Ну, мы с бабушкой остались и в деревне жили. В этой деревне было всего лишь 6 домов. Я удивилась тогда. Обычно, знаете, когда староста там какой занимал место, он должен был быть богатым, а этот, наоборот, был нищим. Он жил с сыном, жена его умерла, и этот сын ходил вечно грязный, оборванный. Между прочим, когда я была ребенком, я на это не обращала внимания. А когда потом повзрослела, я думаю, почему так вот интересно? Да, а там у нас только 2 дома таких более зажиточно жили, а так все. 6 домов я хорошо помню. А бабушка одна огород все делала, все справлялась. Но она характером была очень, как говорится, тяжелой. С людьми особенно она не вела разговоры. Но она работала, чтобы все было. Тем более привезли детей, надо же кормить.
До скольки лет вы у нее жили?
Ну, мы год прожили. Даже опоздала я в школу, потому что мама, ну, не получилось у нее приехать, чтобы в сентябре пошла в 1 класс. Приехала попозже. А бабушка уже меня даже в детский дом сдала. Я не в силах. Вот. Приедет она, не приедет. Сказала, что заберет к школе, а тут не приезжает. Брата оставила.
Младшего.
Да, Валерия. А меня в детский дом сдала. Вот я там даже начала учиться. Раньше напишу, как говорится, буквы. Ну, тогда же, знаете, какие клетки были.
А вы тогда видели, да, давайте скажем, что у вас со зрением тогда было все в порядке?
Ой, у меня 100% зрение было до 15 лет. И вот, слышите, я напишу, а потом на полях начинала рисуночки. А учительница потом говорит, Лия, что это такое? Разве так можно? Это же не тетрадь рисования. Это же писать надо. Я чисто писание проверяю. Как кто пишет, научится ли. А ты, если будешь рисунками заниматься, то не научишься хорошо писать. Я это запомнила хорошо.
И до окончания войны вы были вдалеке от мамы, старших, брата и сестры?
Да.
Лия Степановна, а вообще вот помните, как узнали о том, что война закончилась, и как люди этот день встречали?
Очень шумно, радостно. Песни пели.
Вы же тогда как раз были, наверное, еще у бабушки.
Да, в 45-м я там была. Но и там, и в деревне даже люди говорили, вот этот Гитлер, чтобы умер давно уже. Тогда было бы лучше.
Потом мама ваша приехала, когда вы были в детском доме.
Да.
И забрала вас с братом.
Да, я именно приехала в Минск в 46-м году. На улице Энгельса. Дом был 2-этажный, но он был, как говорится, разбомбленный. Окон почти не было. Было дырок вместо окон. Но внутри пленные немцы ремонтировали. А отчим мой руководил ими. Он на них, конечно, очень злой был из-за своей жены, может быть, и может, из-за по-другому вообще. Он строго с ними очень вел. Там ремонтировали. Еще нельзя было жить особенно. Ну так мы поселились в подвале. А знаете, как окна? Они почти что под землей стекло. Вот чуть-чуть только свет попадает.
Что вы можете сказать из своих детских воспоминаний? Все-таки немцы, они восстанавливали дом, где вы должны были жить со стороны ребенка. Как вы помните этих людей?
Мы боялись немцев. Ну, потому что рассказывали про них всякое нехорошее, что убивали они. Тем более знали, что отец наш погиб. И мы тоже их не любили и старались их обходить.
Расскажите о послевоенном Минске. Каким был город? Как начиналась ваша жизнь фактически с нуля? Совершенно в другом городе, далеком от того, где вы провели детство.
Да. Очень большая разница была между нашим, где мы жили, городом, и этим. Потому что тут мы такого не видели, что дома такие страшные, что окна голые, как говорится. Вот стояли наш дом, этот 2-этажный, пол дома почти разбомблено. Потом там были 4-этажные дома. И вот они все, надо было хотя бы внутренности делать, чтобы людям жить где. Все выбито, разбомблено. Жили по-всякому, в подвалах жили. Мы летом, например, в сарае у себя, даже это брат уже старший, все равно он делал с досок, там сделал палати, как говорится, наверху. Один раз он мне, ну, не специально, а получилось так. Он там палати делал и веревками подвязал крыши. Тут к стенке прибил, а там поддерживал доски веревками, крыши привязал. А чего-то один раз он снял эти веревки, а я хотела на палатях полежать. И, конечно, сложилось это напополам, потому что доски-то некоторые короткие были, некоторые длинные. Хорошо, что погреб был закрыт. Он говорит, а если был открыт, ты бы в погреб завалилась. Это мне было 8-й год.
А люди, вот да, вот вы тепло рассказываете о соседке, которая помогала, когда вот ваш папа ушел на фронт. Как люди жили вот после войны? Как вот было все?
Раньше люди, когда такая тяжелая жизнь была, а потом еще некоторых были мужчины на войне, ведь долго еще вроде война окончилась тут-то, а еще в другом-то месте еще воевали. И вот очень переживали, тяжело жили, но помогали друг другу. Сплоченные были жильцы между собой. Я сама, хоть я и малая, и сестра, мы убирали. Мало того, что дома, так еще общий подъезд, когда в подвале раньше, так там нормально, там только свое место убирали и все. А когда уже на первом этаже дали нам квартиру, мы уже убирали и коридор общий. Не было там уборщицы. Люди все сами за собой все убирали. Но у нас еще вот нехорошее, конечно, положение было. Мы даже дети и то осуждали. Нас 4 детей осталось после погибшего отца. И мы в подвале жили. Должны были квартиры. Вот одну квартиру, там было 3 комнаты. Одна большая, 24 метра, а 2 по 12. И так как отчим все-таки руководил пленами, тут командовал, он считал, что нам дадут там квартиру. Там уже ремонт. И мы вроде туда вселились. Но еще ремонт не произошел, только 1 комнату сделали. Ну и вселились туда. Потом вдруг приходят и говорят, вы освободите место, мы тут должны ремонт. Тогда получите спокойную чистую квартиру. Но мама не хотела идти. Она говорила отчиму, давай мы в эту, которая маленькая, можно жить, мы в нее вместимся. И потом, когда тут сделают ремонт, мы перейдем. А он боялся, потому что он еврей. Ладно. Мама ушла. Пошли в эту малюсенькую комнатушку. Даже 10 метров не было. Потом это было кухней у людей. 7 человек. А тогда Алла только грудная была еще.
5-я, да, ваша,
да,
сестра,
5-я,
которая уже родилась,
да,
после,
да,
войны в Минске.
Вот мы селись. 2 кровати стояли. На одной брат с сестрой старшие, на другой мама. Мы с братом жили. Один на полу, другой на печке, а другой раз наоборот. А Алла днем она на кровати, когда на ночь ложились в кровать, занимали родители, значит, ее на табуретке ставили корыто, и она в корыте была. Вот так вот мы все вмещались в этой комнатке, в такой. Туалет на улице, надо было бегать, а мы малые зимой выскочишь. Куда? В снег, конечно. Потому что мы тоже ночью боялись же ходить темно, и тем более немецкие пленные. Нам все казалось, выскочит и нас заберет. И вот в 48-м году, вы, наверное, знаете или вот не знаете, за Ворошилова голосовали. И мы в этой комнатушке были, все сидели дома. Это даже приглашали на выборы. Мама не пошла, говорит, не пойду. Отчим боялся, он пошел, конечно, а она не пошла. Пришли с агитпункта этого, звали, она говорит, не пойду. Посмотрите, как мы живем, за кого я голосовать буду. Меня с квартиры выселили в такую комнатушку. Ну, потом приходили с ЦК, а ЦК с нами рядом было. При шляпах, одеты хорошо. Вот. А мы все сидим на кроватях этих. Ну, они говорят, ну почему? Мама говорит, а как вот так можно жить? Как? Почему нас оттуда выгнали и вот в такую комнатушку всунули? А даже эта комната была не оштукатурена. Ну, как оштукатурена, но так, набросана просто, не разглажена. И вот наверху пошли там ходить люди. И посыпалось на нас. И этим людям на шляпы. Они, конечно, стряхнули. Говорят, ну что, нравится? А у нас в суп еду сыпется. И дети кушают такое. Не волнуйтесь, мы обещаем, что вам... Нет, пока не напишите мне резолюцию, не дайте с вашей подписью, что вы мне квартиру дадите. Я, говорит, не пойду. Ну, написали. Но все равно коммунальную квартиру дали. 2 комнаты по 24 метра. И кухня 12 метров. Ну, отчим взял сразу кухню сделал напополам. Сделал большой железный ящик, туда лилась вода, трубы оттуда, и эти трубы шли через отопительную печку, где печка топилась и нагревалась горячая вода. Вот он так сделал. Соседи согласились.
Так вы и переехали, в общем-то.
Да.
Магазины, 48. Транспорт. Работало это все тогда?
Да, да, но очень плохо. Тогда же что транспорт? Трамваи по рельсам ходили. И дуга провода оставала. По нашей Энгельсе как раз трамваи ходили.
В школу бы пошли уже тут в Минске, в первый класс.
Да, правда, я опоздала на полтора месяца, но ничего, приняли. Я же хоть немножко там в своем детском доме училась чему-то.
Сколько детей тогда было вот в классе после войны?
Много. Примерно до 40, да, но классы были небольшие такие, как теперь. Раньше поменьше были. Ну, школа сразу была, где можно было устроить. Я же говорю, уже разбомблённые все дома, так что ж, где детям нормально, так и устраивали. А потом уже улучшали все это, старались обеспечивать, конечно, в первую очередь детей в школы, кого детский дом. Бывали же родители с войны приходили, а потом быстро умирали от ран, болезней всяких.
Лесь Степановна, а где работали ваш отчим, ваша мама?
Мама, она умела шить, вышивать, шила для людей.
На предприятии где-то,
да?
Да,
да. Но отец, он же кончал все-таки институт, там, училище какое-то. Короче, он строитель был. И вот он в конторе работал. А получилось что? Он руководил, а работали одни женщины. Тогда мужчин-то мало было после войны. И все еврейки. И они его поедом ели. Мы не знали даже, что как это еврей взял русскую, да еще с четырьмя детьми. А тут, вон, смотри, сколько без мужей осталось евреев. И мне это рассказала моя учительница по географии. Она один раз сказала: Кузнецова, останьтесь, я с вами поговорить хочу. Осталась. И она говорит: вы знаете что, вы, наверное, отчима не любите. Я говорю: почему? Не особенно, но, говорю, ничего, мы не ругаемся, все нормально, слушаемся, он неплохой. Он говорит: да, но зато там говорят, что, ну, женщины, они хотят его просто отвоевать. Говорят, что они тебя не любят, они тебя обманывают, а ты вот, видишь, их содержишь. Так что старайтесь вести себя нормально. Он очень хороший человек. А она была сестрой одной из этих работников. Она сказала, я пришла, а не сказать, что я, мой брат, который младший, нельзя сказать, что мы отчима не любили, чужой-чужой, но уважали и слушались. А старший брат не любил. Но он старший, он понимал, он отца помнит. Поэтому, может быть, не знаю. И он нам все про него начинал говорить гадости. А я говорила: Борис, больше не говори никаких гадостей. Потом мама будет обижаться и плакать. Я так говорю: смотри, он смотрит, сколько ты съешь, сколько ты масла намажешь на хлеб. А он смотрел не это, а он смотрел, правда ли его не любят все. Потому что я потом стала замечать, что он все старался. Он даже меня брал на базар, когда уже мне уже было 9 лет, почти 10. Главное, я думала, что он меня берет из-за того, чтобы носить. Оказывается, нет, он мне не давал носить ничего. Он просто говорит: я тебя учу смотреть, где побольше очередь люди, потому что у них не хватает денег купить подороже. Где поменьше, там подороже. Но зато там продукты хорошие, свежие. Так что учись. Ну и так вот, я потом рассказала все это и маме сказала, и всем нашим, чтобы поняли.
Интересная такая тема всплыла. Послевоенная торговля. Понятно, на рынках продавали продукты, а вещи какие интересные, да, может быть, необычные.
Ну, таких вещей, чтобы там ценно, что ребенком. Я этим не интересовалась. Но то, что были магазины комиссионные, там продавались старые вещи иногда, хорошие.
Например, что?
Одежда верхняя особенно, обувь.
Немецкое что-нибудь вот продавали?
Не помню такого. Вообще. Потому что все люди ненавидели немцев. Как они будут немецкое покупать? Даже внимания к этому не было. А потому что, я им скажу, некоторые люди боялись. Если купишь и будешь одеваться, сказать: о, ты фашист. Поэтому люди старались не покупать этого.
Понятно. Лесь Степановна, вы рассказали про послевоенное вот это время, про отчима, как
да.
его отговаривали от того, что он женился на вашей маме.
Да, да. Отчим любил очень маму. Он очень жалел и берег ее. Он даже нас оставлял, говорил, у нее головные боли были. Ну, больная она была. Она в молодости болела менингитом, и ей последствия были нехорошие. Почему она и родила одну, год больше не рожай, не надо. Ну, потому что она болела после этих родов. Он очень любил ее.
Остались вместе, да, они?
Да, до самого конца. Он в 66-м году умер.
Как складывалась лично ваша жизнь?
Школу я не окончила. Я с 9 класса ушла, потому что 7 классов я кончила со 100% зрением. А в 8 пошла с 6% всего лишь. А тогда смешали школы, мужскую с женской. И я пришла, а я очень стеснялась, потому что я еще в нашей женской школе, когда мне операцию делали, меня наголо стригли, и перед бинтом вся голова была. А мне там девочки задавали вопросы. «Ты что, на войне была?» Мне даже обидно было. Так я маме сказала: «Мама, или платок одеть, или шапочку свяжи мне». Она связала шапочку, ну и учителя разрешили.
Зрение упало резко?
За 2 недели, потому что мне аж делали 3 раза операцию. Первую операцию сделали, надо было радикальную, сложную, а они сделали простую. Мол, она ребенок, 10 лет мне было тогда. Очень тяжелая операция. Через год сделали радикальную, уже другой врач делал. И опять долбили мне череп. И после этого стали головные боли у меня очень сильные. А потом даже через полгода уже сделали 3-ю. Просто потом, позже гораздо, я была, когда сломала ребра, лежала. Они говорят: «А чего зрение-то? С детства или что?» Я говорю: «Нет». Я рассказала все как. И он другому врачу говорит: «А, хизмат затронули». Потому что у меня даже сразу после первой операции дали инвалидность 2-й группы по общему заболеванию. У меня менялись органы с детского на взрослые. И вот когда это обмен пошел, у меня за 2 недели зрение хоп и нету. У меня осталось 6%. А вначале оно не трогалось, это уже после 3 операций у меня зрение. Я думала, после 7 класса, тогда после 7 поступали в техникум, училище, куда. Я решила поступить, и мама говорит: «Поступай». Но я же видела еще. Я пошла в пищевой техникум. И вдруг вот это раз — и зрение. Я там писала с доски, сидела на первой парте и не видела, ну, цифры. Вместо 3 восьмерку написала, потому что похоже, что они неправильно списала. И потом проверяли все, говорят: «Решили правильно, все хорошо», потому что у меня математика отлично была. Только почему вы поменяли цифру? Получается неправильный ответ, потому что цифра-то другая. А я: «Возьми да и скажи». А я: «Просто плохо вижу». «Вы же сидели на первой парте». Я говорю: «Ну вот, плохо вижу. Было хорошее зрение, а потом сразу раз — и все». «А, милочка, нет, вы нам не годитесь. Потому что тут с печами надо возиться, все это печь, понимаете?» А она уж и ухудшалась. Потом 4 стало. И я пошла в 8 класс в мужскую школу, в 4-ю. И мы были во 2-й, а они близко были. На одной улице, на другой улице. Так я вообще больше стала стесняться. Но у меня уже коса была большая. Так что ничего не видно, никто не знал. Ну, девочки-то знали, что я после операции, и все, что было стрижено, все это знали. И вот я с первой парты, я не видела с доски ничего. И писала тоже плохо. Ну, вот один раз сидела я, а у нас физик был, как раз контрольно по физике, он написал на доске задание. Но я сижу и думаю: ну что, как подойти к доске? Никто не знал даже, что я не вижу. Я ходила, потому что по этой школе я ходила раньше, видела, когда, знала, как и что, потому что брат учился один и другой. Я вот, он подошел, учитель по физике: «Кузнецова, почему вы не пишете?» Я говорю: «Я не вижу с доски ничего». Он принес мне бумажку, с которой писал на доску, а там микроскопическими буквами. Я ничего не вижу. Он опять подходит. Но он наблюдал. Подходит: «В чем дело опять? Ничего не пишете». Я говорю: «Я не вижу». «А как это вы ходите? Почему без очков?» Я говорю: «Очки не помогают». «А как это вы так?» Ну вот так вот. У меня зрение упало, и ничего не вижу. И он взял в школе, когда учителя собираются, и он все рассказал. Ну и что вы думаете? Директор пришел в класс, меня не было. И ученикам сказал: «Как это вы год учились и не знали, что девочка не видит совсем почти?» Это уже 9 класс, потому что я пошла в 9, а потом вижу, что на меня учителя не обращают внимания, как будто меня нету тут. Думаю, что я буду ходить? Даже 1-ю четверть не кончила. Еще 17 не было лет. Мама давно говорила: «Не ходи в школу, ты просто портишь себе настроение. Все равно не видишь, так чего ты там будешь сидеть? Хоть по дому учиться, жить будешь». Меня заставляли дома, мама, все делать. И в магазин ходить я знала. И дорогу, и все, и хорошо. Ну, а потом думаю, чего я буду сидеть? А брат говорил, он работал же тут у нас в щеточном цеху, старший брат.
На предприятии, да, Минском, да, тогда, да, Белтизовском? Да, да. У него тоже были проблемы со зрением? Или,
да,
как он попал?
А у него мама почему-то профессору не сказала, от чего у меня зрение, от чего у брата. У него зрение пропало тоже, когда возраст, вот 16 лет, менялись. Вот это ошибка была мамина. А он в 4 года падал со второго этажа, головой вниз. И там у нас одна сторона дома была как первый этаж, а у нас как второй этаж, потому что гора была большая. И он на гору, а в землю головой ударился, и даже палец на руке поломал, и покатился вниз. И потом врач сказала, у него сильнейшее сотрясение мозгов. Старайтесь не ругать его, потому что очень тяжелая форма. Mm-hmm. Но он-то видел лучше меня, конечно. Но не потому что из-за сотрясения головы вот было такое. В 10 лет операцию когда делали, после этого у меня было.
Получается, вот из 5 детей только у
я
вас
и
у брата, да, были
проблемы.
Ну
вот у нас
потрясение
было, вот это у него и у меня. А потом он меня посоветовал, иди на предприятие и устраивайся. Нормально можно работать. Иди кого-нибудь вот в трикотажку или в одеялку. Я и пошла в одеялку. А меня тогда наша цеховая спрашивает, а что вы умеете делать? Я говорю, все, что надо. Вот я уже до такой степени привыкла на ощупь, что все делать стараюсь.
И с какого по какой год вы проработали на предприятии?
В 56-м, 25 октября. Последний рабочий день был в 94-м году, после дня рождения моего. Исполнилось 55 лет.
Лея Степановна, вот уже много лет прошло с момента окончания войны. Большая у вас такая была насыщенная жизнь. Ваши дети. Сколько, кстати, детей у вас?
Детей 3 у меня. Внуков 3 тоже. А правнуков 4. Это все у внука.
4 уже, да. Часто ли интересуются вашим детством? И охотно ли рассказываете вы вот им о том военном и послевоенном времени? Ведь это было время очень тяжелое.
Я сейчас особенно не рассказываю. Никто не спрашивает, так что. Но я скажу. Я когда вот ночами не сплю, а что делать? Мысли всякие. И детство, и юность все время, и рабочие дни. Все у меня в голове. Все вспоминаю. Нам тяжело было, конечно. Но я ребенком была все-таки. Я хочу сказать, конечно, после войны отстроился город. Это не узнать. Поэтому вспоминаешь и думаешь, как же в то время люди жили. А сейчас, слава богу, даже у меня молодежь моя, я все говорю, вот, поносил немножко, выбросил. Я говорю, почему выбросил? Мама, а что ты будешь носить? Я говорю, ты знаешь, я мод не буду носить. Оно не рвано, ничего, но мне надоело. Так я лучше людям дам мод, кому-то кто-то нуждается и с удовольствием возьмет. А выбрасывать вещи и еду запросто теперь выбрасывает молодежь. Я не могу, потому что пережила всякое. Ну, что сказать? Конечно, сейчас живется неплохо людям. Довольно. Каждый добивается. Кто может, тот добьется, если захочет. Желаю всем, что хочется, стараться, не отчаиваться и, как говорится, идти вперед. И именно жизнь показывала, что надо жить. Когда я пришла в 56-м на работу, а в 57-м уже замуж вышла. Я маме сказала, мама, я собираюсь замуж. Она, ты что, с ума сошла? Какой замуж? Ты инвалид такой и самый больной человек. И не выдумаю, ты пропадешь. Я говорю, не пропаду, не волнуйся. Почему-то я для всех все делаю, а тут вдруг я для себя не смогу. Не пропаду. И даже, говорю, никогда плакаться не буду, просить ничего не буду. Все сама. Так сказала, так и делала все. Не пропала, не пропала. И доказала всем, что я сама. Даже другие не верят, что не вижу.
И жизнью своей, наверное, все-таки в целом остались вы довольны. Правильно,
да,
я понимаю?
Да. Thank you.
Сияет солнце, нежно с морем прощалась. В этот час ты признала, что нет любви. Мне немного взгрустнуло, без тоски, без печали. В этот час прозвучали слова твои. Расстаемся, я не стану злиться. Виноваты в этом ты и я. Утомленное солнце нежно с морем прощало. В этот час ты признала, что нет любви. Солнце нежно с морем прощало. В этот час ты признала, что нет любви.